этой. Я один из многих атлантов, которые продолжали работать на Земле после гибели Атлантиды. Я рад принять участие в этой книге, задуманной Тотом Атлантом. Мне есть о чем рассказать. Мои сферы деятельности тогда стали Греция и близлежащие острова Средиземноморья. То было еще задолго до воплощения Пифагора. В подготовке миссии Пифагора я тоже принимал активное участие, уже из невоплощенного состояния. Моя работа в Греции была начата раньше, чем произошло погружение Атлантиды в воды океана. Ведь часть жителей Атлантиды уже проживала в тех краях среди местного населения. В мою задачу входила попытка сохранения истинных знаний для достойных того сынов и дочерей данного региона. Все, что сохранилось в памяти ныне живущих людей от той моей деятельности, это легенды об орфиках. Я был основателем и хранителем этого очага божественного знания, и в частности, учителем Орфея. Впоследствии это имя стало нарицательным и давалось героям греческих мифов, обладавшим умением петь и музицировать. Моя проповедь людям была соткана из гармонии и красоты, как проводников в мир утонченного, а затем и божественного света. Я закладывал в Греции фундамент того, что люди стали именовать искусством музыки, танцы, ваяния. Через красоту я воспитывал людей. Также я помогал довершить единение с Творцом тем, кто не успели это сделать на земле Атлантиды и почти сразу перевоплотились в Греции. Для них и для немногих других, приблизившихся к свету истины и жаждущих единства, я создавал духовные школы. Прошедшие высшие ступени обучения действительно могли усмирить бурю на море игрой на лире. Они обретали способность воздействовать на материальные планы с божественного единства. Они являли могущество Бога как проявление Его власти над материальным планом. Они обучали любви, красоте и гармонии, чтобы устремившиеся стать подобными им, упражнялись в утончении сознаний, в духовном творчестве. Они искали развитие в себе грубой силы. Я был учителем и воспитателем учителей. Мое учение – это развитие и применение в жизни великого знания о силе любви творящей. Так я воссоздавал в Греции лучшие из культуры атлантов, с надеждой сохранить это в памяти народов Земли на долгие века. Наследие Атлантиды в Элладе – учение орфиков. Учение орфиков – это одна из ветвей истинного знания в истории Земли. Оно о единстве целого Абсолюта и о едином Боге-Творце, Создателе всего проявленного. Оно об эволюции душ и смысле жизни человека на Земле. Оно о нравственных законах, позволяющих пройти человеческой душе великий путь от человека до Бога, то есть до состояния божественной души, влившейся в изначальный творящий океан сознания и исходящий затем из него. Оно о божественных душах, кураторах эволюции на планете. Оно о многомерности Абсолюта. Следует знать о богах. Они существуют. Они – это святые божественные духи, то есть сознание, единосущное Творцу. Люди и боги всегда жили на Земле в одном пространстве. Но это пространство многослойно, многоионно. И в нем можно научиться воспринимать различные уровни тонкости. Оно подобно морским водам, в которых плавают рыбы, лежат камни на дне, но также проходят лучи света, проницая эти воды. Да, есть в Абсолюте различные ионы, от твердой материи до наитончайшего состояния Творца. Способы преобразования, преображения души, были известны посвященным во все времена. Это целая система приемов развития сознания, которая сейчас наиболее правильно именовать раджа и будхи-йогой. Именно коллективное исполнение этих приемов и называли тайными мистериями. В том числе после освоения адептом нравственной жизни и устойчивости в состояниях любви и покоя, наступали этапы обучения свободе от телесной плоти и восприятия божественных ионов. Таким образом, тайные мистерии орфиков – это вовсе не обряды, а упражнения для преображения и развития сознания. Это обучение восприятию многомерности пространства и Бога чистым сознанием, то есть без помощи телесных органов чувств. Постепенно усложняющиеся приемы учили выходу сознания из тела, утончению и росту сознания, освоению жизни в божественных ионах. Подвижник в том числе обучался быть душой светом, а затем и душой огнем. Самые успешные ученики осваивали также бытие Бога человеком через умение проявлять с помощью тела божественную силу. Все обучение строилось на фоне развития любви и устремленности к Творцу, к высшей свободе жизни сознания в нем. Этапы обучения были таковы. Первый – этическое очищение. Второй – начальное преображение энергии тела. Третий – овладение контролем над желаниями тела и эмоциональными состояниями сознания. Четвертый – упражнения по утончению сознания, включающие музыку, пение и танец. Пятый. Обучение выходу из тела в ионы Брахмана и Творца. Шестой. Обучение росту и растворению себя, а затем слиянию с божественным сознанием. Седьмой. Проявление высших божественных состояний через свое тело. И пусть сейчас для людей, которых не для забавы интересует наука превращения души в свет, вновь возгорятся светильники высшего знания, огни, указывающие путь и разгоняющие тьму. Светильник первый. Есть единый Бог, Творец всего существующего в проявленной Вселенной. Творец создал проявленный мир из хаоса и упорядочил в нем все по законам гармонии. Он имеет всю полноту власти во всем, над всеми и везде. Он сияющий многоименный дух, единый, вместивший в себя всех достигших его. Он также создатель и заботливый пастырь всех душ. Все формы являются из великого непроявленного в соответствии с волей Творца и в непроявленном исчезают. Примерно так звучали орфические гимны, посвященные Творцу. Бог – зачинатель творения и его завершитель. Бог, владеющий творящим огнем, вседержитель. Бог – могучий, изначальный и пресветлый. Бог – живой родник всех творений. Бог – основа земли и всего, что на ней существует. Бог – Отец всех людей и Отец всех бессмертных. Бог – Всевладыка, всему сущему прародитель. Бог – Создатель звезд и планет всей Вселенной. Бог – Свет и всего, что светит исток. Бог – Прозрачность и чистота за всеми оттенками мира. Бог – Познаваемый, но скрытый от взоров телесных. Бог – вечно сущий, всеславный, имеющий власть надо всем и над всеми. Бог – всеведущий и вездесущий. Бог – единая сила, единство множества. Бог – всетворящая сила любви. Светильник второй. Человек. Его место между творением и Творцом. Каждый человек неотделим от всего, что существует в бесконечной многомерной Вселенной. Души надевают оболочки из плотной материи и снимают их. И растут души в воплощениях, поднимаясь по ступеням эволюции. Ступенью высшей среди душ является человек, ибо он в своем развитии имеет возможность обрести божественное состояние сознания и бессмертие в Творце. Бессмертие душа получает через полноту исполнения своего предназначения, то есть став тождественной Творцу и слившись с Ним. В среднем человеке существует животное и божественное начало. Предназначение человека – уничтожить в себе низменные свойства и развить свойства божественные. Именно так он входит в высшую сферу бытия – жизнь в единстве с Творцом. В частности, для этого следует научиться воспринимать и познать нематериальные ионы, вплоть до иона Творца. И это реальность. Более того, это предназначенное в развитии души. Материя, материальный план – это ведь только оболочка, под которой происходит жизнь и развитие вселенского сознания. Итак, ради достижения освобождения себя души, прикованной вследствие неразвитости к темнице тела, необходимо пройти процесс очищения, а затем роста и преображения через развитие в себе свойств и качеств божественных. Светильник третий. Душа не раз приходит на землю. Души восходят ступенями роста к единству со светом наитончайшим. Каждая душа человеческая не раз совершает свое путешествие в жизнь на материальном плане, а затем возвращается в миры жизни бестелесной. Бытие в нематериальных ионах позволяет зрелой душе оглянуться на свое прошлое, понять итоги прожитого и выжелать исправить ошибки. И тогда для души планируется новое путешествие в мир плотных тел, происходит ее новое воплощение. Большинство из воплотившихся в материальное тело душ забывает о своей жизни без тела. Таков замысел Бога, ибо слишком велика и может оказаться непосильной ноша знания о прошлых ошибках или достижениях. Только великие души знают свое прошлое, настоящее и видят возможное будущее. Лишь на подходе к великому порогу Бог открывает достойной того душе знание о том, что было значимым в ее прошлых воплощениях. Тогда производится воссоединение с кундалини. Опыты силы прошлого соединяются с настоящим для одоления будущего. Познание Творца и вливание в Него, соединение с Ним. Но знать о том, что душа в своем эволюционном восхождении проходит длинный путь из множества воплощений, это необходимо любому человеку. Колесо существования из рождения в смерть, из смерти в рождение в новом теле, этот круг необходим, неизбежен. Без развития в этих жизнях в телах нет возможности обрести свободу и совершенство. В ионах нематериальных, ада, рая и промежуточных сероватых астральных обитают души между воплощениями. Людей, живущих по законам Бога, совершающих благие деяния, устойчивых, возвышенных, нежных, гармоничных, радостных, любящих состояниях, по оставлению ими тел ждут прекрасное, блаженное состояние в обители рая. Людей порока, тех, кто живут в эмоциях злобы, ненависти, ждет ад. Но не навечно, а для осознания зла в себе, и чтобы, возможно, возжелать иной жизни при следующем рождении в теле. Перевоплощением людей руководит Бог. Высшая справедливость определяет судьбу каждой души на следующее воплощение. Перевоплощение душ имеет место не только во множественности рождений в человеческих телах, но каждый прежде рос, воплощаясь в растительное и затем животное тело. Лишь потом душа дорастает до возможности родиться человеком. Это должен знать каждый. Прежде чем родиться человеком, он был обладателем и растительных тел, и жил в телах животных. Знать об этом важно, чтобы любое растение или животное, которое человек видит, он смог бы воспринимать с пониманием того, что это душа дитя, развивающаяся на пути к рождению человеком. Молодые души, растущие в телах растений и животных, тоже проходят свои этапы роста и развития. К ним следует относиться с любовью. Бережно следует использовать для наших нужд растения и не вредить им напрасно. И следует понять необходимость для человека, поднявшегося над уровнем животного хищника, не употреблять в пищу плоть убитых животных. Безубойность в отношении животных – это одно из обязательных условий чистой нравственной жизни. И это надо знать всем людям. Светильник четвертый. Нравственность. Первая ступень очищения. Чистейшей нравственностью должен обладать тот, кто стучится в двери истины, кто хочет приблизиться и войти в храм божественного бытия. Нравственность не является вымыслом жрецов для управления толпой. Нравственность есть божественный закон восхождения в свет. Это первая ступень, миновать ее нельзя. Не воспринявший и не притворивший в свое бытие нравственные законы, не поднимется в свет, даже если он стал обладателем огромной силы. Один из начальных шагов очищения – это принятие в свою жизнь безубойности и с этической, и с энергетической точек зрения. Тот, кто способен к любви, не станет чинить или поощрять убийство тех, кто ощущает боль. Он не станет употреблять в пищу их тела. Аскетические заповеди учения орфиков были строги и наполнены значимостью. Вступивший на путь должен бороться со злом в себе. Чистыми должны быть мысли. Чистота мыслей есть основа праведных действий. Праведными должны быть именно все дела. Добродетель есть деяние добра. Добродетель – это служение Богу через помощь людям в их продвижении к свету. Тот, кто нарушает гармонию, несет и другим, и себе разрушение и гибель. Созидание и гармония есть дарение людям любви и красоты. Немногословие мудрого проявляет красоту покоя. Герои – это те, кто побеждают в себе чудовищ ненависти, страха, мести, раздора, лени, гордыни. Несчастье человека в подчиненности плотью. В тесных границах тела душа влачит лишь жалкое существование. Она в нем всегда подавлена. Даже в смерти не освободится такая душа от этого своего состояния. Решение же в том, чтобы устремиться прежде к совершенству божественному. Блаженство человек обретает в крылатом воспарении души по мере практической реализации своего стремления к совершенству, к слиянию со светом изначальным. Святой просветленный – это тот, кто обрел божественный свет, став им, в том числе внутри своего материального тела. Светильник пятый. Любовь есть состояние Бога. Тот, кто в пути, приближается к Творцу ступенями любви. Есть место для обитания божественного в человеке. Это сердечная чакра анахата, родина сердца духовного. Сердце духовное может и должно стать обителью, средоточием божественного в человеке. Это есть начало начал, позволяющее развивать в себе любовь, как состояние души. Когда мы трудимся для Бога, возрастает любовь, преданность к Нему. Когда мы любим Его, мы приближаемся к Нему прямым путем. В мирах тончайших нет расстояний в земном понимании. Бог входит в жизнь души, любящей Его. Источник Исихии, то есть внутренней тишины, есть духовное сердце. Оно же врата в свет. Когда сии врата открыты, Бог, который есть любовь, наполняет своим сиянием тишину такой души. Струится любовь из сердца духовного такого человека и наполняет жизнь внутри и вокруг него светом и миром, гармонией и покоем. В учении орфиков раскрытие духовного сердца имело значение создание камертона для настройки души. По состоянию духовного сердца настраивается звучание всей гаммы позитивных эмоций в семиструнной лире организма человека. Все семь чакр тела могут звучать не фальшиво, только если они сонастроены с состоянием любви сердечной. И тогда прикосновение душой светом к своему инструменту телу позволяет вызывать у слушающих те эмоциональные состояния, которые им задает душа свет. Это и есть способность преображать собою пространство вокруг, наполняя его любовью и гармонией. И сила эта возрастает с ростом души. Светильник шестой. Бога-человек – это возможно. Воплощенный человек может стать свободным от темницы тела, от прикованности к плотной материи. Он может стать и живущим в божественном свете, осознающим себя им, и действующим из него. Человек может совершить такое восхождение в свет, только если он устремляется к этому всецело. Полнота божественной свободы и божественной бессмертия ждут того, кто проживает жизнь безупречно и постигает единство с Творцом. Его назначение – быть воплощенным посланцем Творца, Мессией, и нести высшие знания людям, а также проводить достойных к рождению в свете. И также возможно подняться до наивысшей ступени развития сознания, имея физическое тело, и стать Богочеловеком, то есть частью Творца, способной проявлять для воплощенных людей не только его утонченность, чистоту и мудрость, но также и его могущество. Богочеловек – это наивысшая форма Мессии. Светильник седьмой. Творчество есть путь к преображению души в пламя творящее. Человек имеет возможность приближаться к состоянию божественности с помощью творчества, в том числе в искусстве. Искусство обладает великим могуществом воздействия. Обретший слияние с единым обретает способность воздействовать через искусство огнем души на другие души. Творить это прекрасно для развития души. Когда человек учится искусству, будь то музыка, танец, ваяние и тому подобное, он учится мастерству творящего и постепенно обретает частицы качеств, присущих Творцу. В творчестве также заложена великая возможность учиться любви, а любовь предоставляет возможность учиться творчеству. Без любви получается мертвое творение. Душа способна воистину творить, только будучи воспламененной любовью. Такую любовь иногда именуют вдохновением. Только любовь способна позволить понять, изучить и проявлять законы гармонии. Внутренняя красота деятеля искусства, сила его вдохновения – это не дар богов, но результат труда души по преображению себя в свет. Бог создал проявленный мир по законам красоты, и красота природы тому доказательство. Красота восходов и закатов, совершенство цветов и деревьев, многих животных, прозрачная безбрежность и глубина океанов, величие гор и устремленность потоков рек извечно говорят человеку о величии и красоте творения. Красота же совершенства души и тела человеческих – это есть еще не до конца познанное большинством современных людей проявление величия замысла Творца. Великая возможность открыта для души человеческой – быть участником совместного творчества с Богом. Это происходит, когда пламень творческий возгорелся в душе от огня единого. Такое возможно в литературе, музыке, танце, живописи, ваяне, архитектуре, но также в физике, биологии, в изучении и реализации принципов взаимодействия тонких и плотных миров. Так человек имеет возможность развивать творческие аспекты сознания, чтобы приближаться к подобию Творцу.